Екатерина Кожина, «Зеленые поющие белки». Глава 1. Утро в агентстве «Изумрудный змей» началось с того, что Арчибальд пытался примерить новую шляпу Габриэля, а сам детектив чистил револьвер. Удав упорно доказывал, что поля шляпы идеально подчеркивают его изумрудный цвет чешуи, когда в дверь постучали. Дело оказалось настолько деликатным, что детектива доставили прямо в королевский магический заповедник «Шепчущие кроны». На месте происшествия, прямо посреди дубравы, пахло смолой, валерьянкой и скандалом. На траве лежал благородный господин. Из его спины торчала рукоятка его же собственного охотничьего ножа. А с веток соседнего дерева на покойника косились пушистые зверьки ядовито-зеленого цвета и выводили своими голосками похоронный марш. «Зеленые поющие белки», — мрачно констатировал Габриэль, пряча руки в карманы. «Редчайший вид. И крайне циничные твари. Зато поют без фальши», — прошипел Арчибальд, сползая с плеча детектива на ближайший пень. «Ну что, хозяин, кто у нас тут устроил охоту в кустах?» Габриэль собрал выжившую команду экспедиции у кострища. Команда состояла из 5 человек, и, судя по их минам, они с удовольствием прирезали бы друг друга прямо сейчас, просто чтобы не делиться палатками. Проводниками были 2. Первый — седой старичок-егерь Тихон, который пах махоркой. Вторая — его юная помощница Марта, нанятая неделю назад. Она до сих пор вытирала слезы клетчатым платком. Далее шли 3 ученых-наблюдателей. Точнее, ученых было 2, а третьим являлся сам труп, напыщенный лорд Кенсингтон. Он оставил свою благоверную супругу скучать в замке, а сам отправился созерцать белок, попутно отравляя жизнь окружающим. Лорд был редкостной гадиной, честно признался второй участник, пухлый господин в нелепой панаме, представившийся как мастер Поппинс. «Я просто любитель белок. Я всю жизнь мечтал услышать их сопрано. А этот Кенсингтон весь вечер вчера над моим животом подшучивал, обзывал меня бродячим дирижаблем и обещал скормить мои запасы сухарей местным оборотням». «Не утрируйте, Поппинс», — подал голос 3-й, сухой, подтянутый мужчина в очках. Это был профессор Штерн, профессиональный ученый-наблюдатель. Лорд хамил всем. «Меня он назвал книжным червем, у которого вместо мозгов гербарий. Но вчера вечером на стоянке действительно была грандиозная ссора. Кенсингтон всех довел до белого коленя. Потом он ушел к себе в палатку, долго возился там и пытался с кем-то связаться по магическому кристаллу связи. Направлял его в небо, ругался, но сеть не ловила. Сигнала не было. А как обнаружили тело?» — спросил Габриэль, настраивая свой блокнот. Вперед выскочила помощница Марта, всхлипывая. «Это я. Я первая проснулась на рассвете. Смотрю, а палатка лорда пуста. Я выглянула наружу и увидела спину уходящего лорда. Он уже скрывался за деревьями. Я как закричу на весь лагерь: «Вставайте! Он сейчас один уйдет, всех белок перепугает своими духами, и никто из нас больше этих редчайших животных не увидит». «Мы все повскакали из палаток на ее крик», — мрачно подтвердил старичок Тихон, забивая трубку. И правда, все своими глазами видели, как в утреннем тумане между деревьями мелькала спина лорда в его приметном клетчатом плаще. Мы гурьбой побежали за ним. Думали, догоним и выскажем все, что думаем о его манерах. Прибегаем на эту поляну буквально через 3 минуты. А он уже лежит. И нож его, с гравировкой, в спине торчит. «А трость?» — прищурился Габриэль. «Вы говорили, он всегда ходил с дорогой тростью с набалдашником в виде головы какого-то зверя. Пропала трость!» — всплеснул руками мастер Поппинс. «На поляне ее нет. И когда мы видели его уходящую спину, в тумане трудно было разглядеть, держал он ее или нет. Но сейчас ее нигде нет». Габриэль подошел к телу лорда. Нож вошел идеально между лопаток. Детектив задумчиво почесал подбородок и посмотрел на зеленую траву, где не было ни единого следа борьбы. «Хозяин», — тихонько прошипел Арчибальд, подползая к уху Габриэля. «Тут какая-то нестыковка. Если все видели его уходящую спину, а через 3 минуты нашли труп с ножом в лопатках, убийца должен был бегать со скоростью испуганного кентавра.